YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Добрый день. Это программа «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». У микрофона Анастасия Жигулина и на связи со мной Геннадий Гудков, политик, полковник ФСБ в отставке. Геннадий Владимирович, здравствуйте.
Да, Анастасия, я приветствую вас и, конечно, всех-всех, кто нас будет видеть, слышать.
Я тоже всех приветствую, всех призываю писать комментарии, активно общаться в чате, если вы смотрите нас онлайн. Приношу свои извинения за минутную буквально задержку. Я думаю, что мы сейчас нагоним. У нас достаточно интересные и важные темы сегодня в повестке. И начать я хотела, наверное... Ну, я думаю, что сегодня это будет точно самый обсуждаемый вопрос. Это то, что расследование, которое выпустила «Новая газета Европа», в котором утверждается, что у Рамзана Кадырова болезнь поджелудочной железы, которая неизбежно приводит к смерти. И в статье подробно расписывается про реакцию Кремля и про возможного преемника. Хотел спросить, во-первых, читали ли вы, и вот как вы вообще относитесь к... этой версии, что Рамзану Кадырову осталось не так много, ну и дальше потом обсудим, какие это могут быть последствия.
Ну, давайте так, я уже знаю об этой новости, знаю, что это «Новая газета Европа», знаю, что этот диагноз, то есть мне все в моих утренних интервью обсудили, вернее, сообщили ваши коллеги в деталях, в подробностях. Я «Новой газете» верю. Серьезные журналисты, серьезный коллектив. Они, в общем-то, слов на ветер не бросают. Кстати говоря, если помните, они были первые, из-за чего, так сказать, был большой скандал, который сообщили об отношениях Путина с Алиной Кабаевой. Вот. Потом это нашло всяческое подтверждение. Поэтому у меня доверие есть к этой газете, к его коллективу, к людям, которые ее делают. Я думаю, что у них есть достаточно серьезные источники сейчас, которые могут такую информацию им добыть. Но я вот что хочу сказать. Она, может быть, новость, конечно, с точки зрения бытового и интересная. Но давайте мы обсудим, какое это имеет отношение к нашей политической позиции, к нашей политической борьбе за будущее России. Будет ли турбулентность на Кавказе? Будет ли операция «Преемник»? Что произойдет, если?
Да, я хотела это все обсудить, но давайте самые очевидные для вас последствия. Да.
Этот аспект нас должен интересовать в первую очередь. Будет это влиять на политику и на судьбу режима? Ну, что такое Чечня? Чечня – это полная диктатура уже давно, очень давно. Я помню, приезжал на судебный процесс над Русланом Кутаевым несколько раз в Чечню. Но вот такое впечатление, что попал в 30-е годы, где портрет из каждого туалета, из каждого, так сказать, там, я действительно пошел в какую-то там мужскую комнату. Туалет жуткий оказался, но зато там вся, весь коридор, который был в этом Доме культуры к туалету, был угваздан портретами Кадыровых, их цитатами, изречениями, там еще и Путин между ними висел. То есть все вот это вот, естественно, напоминает 30-е годы в России, где там, если у тебя нет качественного портрета Сталина, ты уже рискуешь своей жизнью. Там кланы. Там, почему кланы? Кланы, ну, чтобы выживать, они вот как бы, так сказать, эта клановость еще сохранилась. Жизнь непростая, и поэтому кланы там имеют большое влияние. Там должности делятся по кланам. Например, там был такой случай, что вот кого-то там застрелили в какой-то разборке, какого-то зампрокурора. И, да, ну ладно, мы сейчас подберем на это место из какого-то клана своего человека. Почему? А проплачено. А место оплачено, извините, ребята, мы заплатили, наш клан заплатил за вот это место зампрокурора такого-то, там, такого-то. Извините, поэтому мы сейчас... У нас, конечно, нет ни прокуроров, ни судей, никого, ни юристов, но мы найдем человека, которого вы, пожалуйста, поставьте на это место. Ну, я понимаю, что, может, я утрирую, не все так, но, в принципе, на самом деле, где-то очень близко. Сейчас Чечней управляет клан Кадыровых и те, кто ему присягнул. В случае нетрудоспособности, скажем так, Кадырова, конечно, там невозможно, на мой взгляд, сейчас невозможно в этих условиях операции преемник. Просто хочу сказать, что Кадыров стал руководителем Чечни, то, что там в спортивных штанах приходил Путин на кабинет, совершенно другое время, когда было время, возможности, финансы, ресурсы, не было войны и так далее. Я думаю, что сейчас, на данный момент, операция преемник, когда там 21-летний сын Кадырова может занять это место, маловероятно. Значит, будет передел собственности, будет передел сфер влияния. Будет передел политической власти, будет, ну, в смысле, с точки зрения, там, кому она принадлежит конкретно. Это вызовет определенную серьезную турбулентность, если вдруг с Кадыровым что случится, да? Отправится он там куда-то, либо в больницу, либо на мир иной. Понятно, что вот это вот все приведет к определенной турбулентности. У Кадырова очень мало союзников, у Кадырова очень много врагов. Свою власть он удерживает штыками, жестким подавлением, там, пытками, физическим устранением своих конкурентов, оппонентов и так далее. Насколько зайдет эта турбулентность, насколько вот эта турбулентность может поколебать режим Путина? Сложно сейчас предсказать, может быть, и нет. Потому что вот он же вызывал турбулентность Кадыров сам, когда пытался стать лидером Кавказа, всего Кавказа. И он наткнулся на ожесточенное и неприкрытое сопротивление руководителей других кавказских республик. И бросил эти попытки. Но сначала хотел подмять Ингушетию, не получилось. Потом он там хотел командовать в других республиках, не получилось. Сейчас у него образовался за счет его этого отмороженного министра, бандита МЧС, которого там выволакивали в пьяном виде из этого самого автомобиля, образовался конфликт с Дагестаном. Ну, в общем, у него конфликтов больше, чем поддержки. Поддерживают Кадырова единственный, так сказать, Кремль, Путин, Золото, там ряд еще других атак, у него больше врагов. Поэтому я не думаю, что такая возникнет сильная турбулентность. Она в Чечне будет. В Чечне может быть турбулентность такая серьезнейшая. Но вряд ли она охватит весь Кавказ. Посмотрим. Сложно сейчас сказать. Сложно сказать, тем более там есть всякие вооруженные силы, батальоны и прочее, 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 кому это может достаться. Там много-много-много вопросов, и ситуация действительно непростая. Много всяких там. Ну вот, эта ситуация, она пока мы с вами не понимаем до конца последствий для путинского режима. Для Кавказа понимаем, вернее, для Чечни понимаем, для Кавказа примерно, а вот для путинского режима мы пока не понимаем.
А как вам кажется, сможет ли Путин на эту турбулентность как-то повлиять, как-то в ней поучаствовать? Имеет ли он рычаги, нужные рычаги давления в Чечне, кроме самого непосредственно Кадырова, которого уже не будет, с помощью которых он сможет, допустим, назначить своего ставленника?
Ну, я думаю, что он сможет по одной простой причине. Что до 90% бюджета Чечни датируется федеральным бюджетом. Куда же они денутся? Куда же они денутся? То есть совершенно понятно, что Путин там обладает главной козырной картой в процессе формирования политической власти в Чечне. Ну, не дал денег, и все. И что дальше? Кто там будет кормить этих силовиков? Которые там, ведь власть там удерживается исключительно на силовиках, исключительно на страхе, исключительно на подавлении прав и свобод человека, на устранении конкурентов и так далее и тому подобное. Но кто будет там защищать, если не будут платить денег, если не будет там кормушек каких-то? Поэтому да, конечно, пока на сегодняшний день Чечня управляется финансово, но это договоренности. Это не такая простая схема, я тебе даю деньги, а ты исполняешь. Там надо, конечно, тоньше играть, но пока не способны играть, поскольку у них в руках ключевые рычаги влияния.
А нет ли тут такого момента, что вот финансовый рычаг, это, конечно, важно, но получается в такой, ну, вассальной, по сути, системе очень много завязано на личной верности, личной преданности. Нет ли тут такого, что... вот этот вот финансовый стимул может как бы немножко опоздать. Сначала поднимется какая-то волна возмущения, а потом уже силовики поймут, что им некому платить деньги, или какие-то элиты поймут, что у них их увели от кормушки, или еще что-то. Может ли не успеть вот этот вот путинский денежный стимул за развитием событий?
Это же одновременно все. Нет, я думаю, что тут как раз нет такого риска. Есть риск другой. что могут вспыхнуть противоречия кланов раньше, чем будут приняты решения в Кремле. Они могут опоздать просто чисто процедурно, если вдруг новые газеты права, да? И вдруг это что-то произойдет неожиданно, они могут просто опоздать, там начнется резня, ну так условно говоря, до того как. И ведь каждый будет туда бежать в Кремль, доказывать свою лояльность, свою эксклюзивность, свою возможность влиять на события. Там образуется большая драчка, большая очередь за эту должность. Поскольку на Кавказе особенно, хотя в России в целом, власть рассматривается как источник обогащения, как бизнес, как возможность действительно припасть к этим всем кормушкам. Коррупционный характер власти полностью везде, особенно на Кавказе. Ну, я вам привел пример. Место проплачено, извините, ребят. Мало что погиб в разборке. Значит, это наше место, мы за его не заплатили, значит, будем назначать людей из нашего клана, мы вам деньги заплатили за столько-то лет вперед. Поэтому, конечно, там все будет непросто. Нельзя сказать, что какая-то легкая прогулка там будет для Путина, но в целом ключевые рычаги формирования политической власти в Чечне пока в России. Может вспыхнуть что-то, может. Да, понятно, что это взаимная договоренность, это типа какой-то дани. Вот я же много раз слышал от различных царедворцев, придворных бизнесменов, они там, когда жаловались на Кадырова, все время Путин якобы подменяли, при этом не присутствовал, но они утверждали, что Путин якобы говорил о том, что там, типа, ребят, хватит там фигню заниматься, не лезьте, не трогайте Кадырова, он мне Кавказ держит. Вот это слово «он мне Кавказ держит» я слышал раз 10 от различных лиц. Но, видимо, наверное, это правда, он так может говорить, если 10 лиц не сговаривались в разных обстоятельствах, они даже могут там и не общаться друг с другом, говорили мне вот эту фразу. Я думаю, что не только мне. Поэтому вот Путин убежден, что есть договоренность на особые отношения. Как утверждают сами же чеченцы оппозиционные, что эти отношения особо сформировались, в том числе на фоне убийства Бориса Немцова в 2014 году. Бориса убили в 2015 году. Вот, поэтому вот это особое отношение, типа Кадыров все время напоминал, что Владимир Владимирович намекал, что у нас есть особые отношения. И они действительно были до сегодняшнего дня.
Угу. А что касается преемника, «Новая газета» называет Алаудинова командира Ахмата. Как вам кажется, вот в частности он и в целом, может ли, ну, есть ли кто-то, кто мог бы стать преемником, в том смысле, кто мог бы сосредоточить такую власть в своих руках и такие рычаги управления, которые были у Кадырова?
А там особенность Кавказа в том, что как только назначают наместника, он начинает сосредотачивать в своих руках всю власть. Это историческая особенность Кавказа. Да, там есть все время было сопротивление, и там все эти шамилевские войны и прочее. И Кавказ был долгое время как бы не до конца покоренный, колонизированный и прочее. Но в целом, как только Москва дает ярлык на княжение, то там начинается процесс автоматически сверхконцентрации политической власти в одних руках. Вот, собственно говоря, как это примерно действует так, как действовал механизм Орды, когда там русские князья приезжали туда на поклон с подарками и прочими, и получали ярлык на княжение. Что-то похожее сейчас есть и в современной России.
Угу. То есть вы думаете, что все-таки есть какая-то сейчас внутренняя борьба кланов, которые каждый пытается вот это вот место, которое может освободиться, думает, что его ставленник сможет его занять?
Ну, до сегодняшнего дня борьбы кланов в чистом виде не было, были маневры кланов.
Угу.
Они там могли бороться за близость, за какие-то объекты, за какие-то финансовые потоки, за расстановку каких-то людей. Была такая мелкотравчатая грызня кланов. Она все время идет. Она и в демократиях есть, но при диктатурах, тираниях она расцветает особым, как раз как кустом пышным. Вот. Поэтому она всегда идет. Она идет и в Кремле, она идет и в любой в любом регионе. Это все, это состояние, это суть. Нет, не суть, это формирующиеся вот этой системы управления объективные черты этой власти. Вот эта мелкотравческая борьба. Но она сейчас проходит при подавляющем влиянии, при признанном большинством главным влиянии кадыровской вот этой мафии, кадыровского клана. И там вот с точки зрения попыток расшатать кадыровский трон их особо не было. Ну, где-то в Москве его подставляли, где-то еще прочее, там понятно, что... Но это все-таки больше московские интриги, нежели внутричеченские. В Чечне там уже жестоко все это было подавлено. При смене власти может возобновиться борьба кланов, и наверняка будет. Вот. Я не так глубоко в чеченской политике, честно говоря, меня это не очень интересует, вот эта мелкотрапочная борьба, если она не влияет на федеральную политику и на состояние путинского режима. Там одна фамилия будет, другая или третья. Я, конечно, мне несложно снять трубку и разобраться в этой ситуации глубже, но зачем? Если только для следующего интервью.
Ну, да, если все действительно будет так, как вы сказали, то, возможно, это не понадобится, возможно, ситуация действительно не изменится. Вот вы, кстати, оставаясь на теме Чечни, вы привели пример вот с задержанием главы МЧС. Я тоже хотела с вами, на самом деле, об этом поговорить. Получается, что, ну, сейчас пока еще... с Кадыровым все в порядке, да. Как будто бы, да. Получается сейчас такая ситуация, что вот есть МВД, которое мы понимаем, что не имеет никакой субъектности, а есть вот эта вот чеченская клановая какая-то полукриминальная система. И они вступили в конфронтацию, может быть, по мелкому вопросу, может быть, по более крупному, но получится, что если сейчас МВД отступится от ситуации с задержанием главы МЧС и скажет, что ошиблась, будет значить, что Кремль Чечню не контролирует, Кремль не контролирует Кадырова? Или все-таки, вы думаете, такое невозможно?
Да нет, тут не надо связывать вот два этих понятия. Это локальный внутренний конфликт. В Чечне люди во власти считают себя князьями и боярами. Там, по сути дела, с точки зрения взаимоотношений в обществе, крепостное право. Вот в чистом виде, в таком, ну, конечно, не юридически, а вот по факту. Есть и каста привилегированных, которые там могут делать все что угодно, а есть люди, которые, по сути дела, являются собственностью этой власти. И это конфликт, который произошел в Дагестане, где такого, в общем-то, нет. В большом счете Дагестан очень сложная, очень населенная республика, многонациональная, и там гораздо все сложнее, чем в Чечне. И поэтому они столкнулись просто концептуально. То есть те люди привыкли чувствовать себя владельцами народа, а тут они попали на территорию, где могут какие-то быть против них предпринятые шаги. Он, конечно, охранял этот министр, потому что он не привык к такому, что его там кто-то может пальцем тронуть, а тут его выволакивают кабана этого из машины, да еще, так сказать, не очень вежливо. Вот, понятно, что для него это шок, состояние шока, как так, я же из той кассы из небожителей с Олимпа спустился к вам смертным, а вы меня руками трогаете. Вот поэтому все это понятно. Но это не конфликт федерального центра и Чечни. Это не конфликт МВД, который чувствует себя весьма второстепенным органом власти. Ну, не с точки зрения там грабежа населения и делания денег, а с точки зрения аппаратного веса. Но Колокольцев, конечно, не может быть сравнен по аппаратному весу министра внутренних дел там ни с Золотовым, ни уж тем более с Патрушевым, там, ни с Красновым, я называю там руководителей ведомств силовых, и прокурор там, или Бастрыкин и так далее. Конечно, он намного ниже стоит по иерархии, и это не является каким-то конфликтом Колокольцева и Кадырова, безусловно. Это вот такой локальный конфликт, внутрикавказский, где одни, привыкшие, так сказать, к полному повиновению народа, вдруг встретили какое-то сопротивление на сопредельной территории и, конечно, очень сильно удивились. Как так? У них, оказывается, совсем немножко по-другому. А мы-то привыкли, что вообще, так сказать, народ безмолвствует, и мы делаем все, что хотим. То есть вот эта безнаказанность, она и проявилась в этом эпизоде. Абсолютная безнаказанность и вседозволенность.
А если бы вмешался центр, и если вмешается, например, в эту ситуацию центр, то кто победит, на чьей стороне будет?
Да никто, ничья будет. Там утрутся в Чечне, а здесь не будут сильно настаивать. Вот, скорее всего, будет ничья, типа, больше не лезь сюда к нам, получишь по морде в следующий раз. Вот, но он говорит, ну и не буду лезть, но зато вы там к нам тоже не лезьте. Ну, на этом и разойдут, скорее всего. Мне кажется, сейчас не будет федеральный центр ни вмешиваться, ничего менять. И, ну вот, конечно, можно конспирологически предположить, что в Дагестане знают, что у Кадырова сейчас сложная ситуация со здоровьем, и поэтому они вот решились, так сказать, проучить, показать силу, проверить, насколько Кадыров еще влиятельный. Ну, там можно тысячи конспирологических версий. Но мы тогда в этих конспирологических версиях с вами и утонем, забывая, в общем, что в целом весь режим России – это режим людей, гробящих страну. Они ответственны за разрушение России, за ее уничтожение главных, так сказать, базовых ценностей. Они ответственны за войну страшную, за гибель сотен тысяч людей. И они ответственны за все зверства и так далее и тому подобное. И это главная их составляющая. Никто кого из них выволок из машины и положил морду в грязь.
Завершая тему с Чечнёй, я все-таки задам прямой вопрос. Вы считаете, что война на Кавказе, война в Чечне сейчас невозможна?
Нет денег у них. Война требует денег, требует ресурсов. А у кого они сейчас получат? У Азербайджана? У Турции? Вряд ли. Сейчас не та ситуация ни у Эрдогана. И Алиев только что побывал в Кремле, пообщался с Путиным, какие-то у него вопросы там порешали, связанные с вот этими территориальными различиями, там проблемами Карабаха и так далее. Там 4 деревни вроде как новые отдали, армянские в прошлом, Азербайджан, чтобы там укрепить мир. И вроде там это получило международное, так сказать, одобрение, вот это действие, что типа вот там мир надо все-таки как-то там устанавливать. Я думаю, что Алиев по этой теме-то был, ну, Путина. Тем более там же миротворцев выводили. Поэтому я не вижу, кто там будет поддерживать сейчас войну на Кавказе. Не вижу каких-то ресурсов, не вижу каких-то возможностей. Всегда война на Кавказе опиралась на чью-то помощь. Всегда она опиралась на какие-то определенные ресурсы. Всегда она опиралась на поддержку каких-то государств, располагающих ресурсами. Мне кажется, нет. Но это, опять-таки, мое дилетантское утверждение. Я давно как бы не глубоко не вникаю в эту чеченско-кавказскую тему, потому что она отошла на второй, на третий план. Гораздо сейчас более важные события происходят в Украине, на Среднем, на Ближнем Востоке, в Азии, в Соединенных Штатах Америки. Они отвлекают, вернее, они привлекают гораздо больше внимания, более важны для мира, чем события важные, но все-таки локальные на Кавказе.
Я хотела предложить как раз следующей темой. Да, я сначала обращусь к нашим зрителям и напомню им, что они могут нам помогать. В описании к этому видео есть разные способы, которыми вы можете нас поддержать любой суммой, любым доступным вам, удобным вам, комфортным вам способом. Это действительно очень важно для нас. Не забывайте, пожалуйста, это делать. Наши постоянные слушатели знают, потому что мы напоминаем об этом каждый эфир. Те, кто с нами, например, впервые, могут посмотреть, почитать внимательно. Это очень важно. Мы существуем только благодаря вам. Ну и лайки, комментарии, конечно же, не забывайте. Это тоже все очень важно. Это продвигает это видео, это помогает нам как можно больше людей посмотрит, как можно больше людей подпишется и будет с нами дальше делать эти замечательные программы. Как раз следующая тема, к которой я хотела перейти, это вопрос Украины, а именно то, что в Конгрессе США наконец договорились и приняли пакет военной помощи для Украины. Хотела спросить вас, как вам кажется, повлияет ли это? Слышала разные мнения, хочу узнать, что вы на это счет скажете? Является ли это сейчас каким-то реальным фактором, который может повлиять на ситуацию в Украине?
Ну, конечно, является, да. Что там говорить? И помощь Британии, и помощь Европейского Союза, и помощь различных стран, которые заключили двусторонние соглашения. То есть Европа сейчас идет по двум путям. Первое – это помощь Европейского Союза в целом. За счет бюджета. Второй путь – это заключение многочисленных двусторонних соглашений о помощи. И Европа сейчас, как бы, так сказать, наращивает эти усилия. Это мы видим, понимаем, чувствуем. Этих усилий не хватает, может быть, для каких-то решительных сдвигов, но они все равно есть. И это понятно, что стратегическим главным партнером, союзником Украины в ее борьбе за свободу и независимость является Соединенные Штаты Америки. Тоже не надо ходить в гадалки, не надо недооценивать американцев как мощнейшую ведущую страну мира. Они после вот этих долгих и непонятных многим нам дебатов, колебаний, разладов, конфликтов все-таки приняли этот пакет. Ты говоришь о том, что ситуация в Соединенных Штатах Америки меняется. Я это почувствовал. У меня там недавно была совсем встреча с влиятельными американцами. Мы обсуждали эту тему. И они нам объяснили, как вообще выглядит эта ситуация внутри. Истеблишмент, как кто чего, в каких позициях, что было год назад, что сейчас. Ситуация меняется к лучшему, в общем, по большому счету, я имею в виду вот внутри вот той системы власти, которая есть. Ну, понятно, что там как будут выборы, какие результаты. Поэтому они вполне осознанно приняли этот пакет помощи. Они понимают, что помощь нужна как можно быстрее. Их испугало и напугало, и растревожило возможное поражение Украины в этой войне. Они начинают все больше и больше, американцы, понимать, что это не только, это совершенно не война в России и Украине, они понимают, что это глобальный конфликт. Возможно, начало вот Третьей мировой войны в такой форме, пока еще как бы не очень масштабный, но тем не менее это глобальное столкновение мира демократии и мира тирании. И при этом мир тирании продемонстрировал удивительное качество к моментальному выстраиванию союза. Это их тоже очень тревожит, потому что они видят вот эту вот блокировку России самыми отвратительными режимами мира в Африке, выстраивание вот этой оси зла Северная Корея, Россия, Иран и стоящие за Северной Кореей, безусловно, Китай и так далее. Это их очень тревожит, потому что они понимают, что дестабилизация по всему миру может наступить быстро и лавинообразно. И они пытаются это предотвратить. То есть у них тоже есть понимание, но понятно, что есть много сдерживающих факторов. Понятно, что они не все оптимистично нас оценивают, я так мягко скажу. Я еще до этого встречался с представителями республиканской партии, люди, которые внутри партии находятся. Не все американцы, не все политические силы позитивно оценивают ситуацию внутри Украины самой, политического истеблишмента, есть у них там серьезные колебания и сомнения. Но тем не менее, в целом они понимают, что идет глобальное сражение мировое, и проигрывать его нельзя. Это неплохое понимание, правильное понимание, потому что действительно у мира нет никакого шанса, кроме как эту войну у Путина выиграть. Если проиграет, то они уже начинают понимать, что Путин — это не тот человек, с которым можно разговаривать языком дипломатии. Да, тут понятно, что это не везде, не во всех. То есть есть сопротивление, есть люди, не понимающие этого, есть люди на этом играющие, есть люди разные силы. Но в целом, если мы берем политический истеблишмент, такие настроения усиливаются. Они усиливаются и в Европе, мы это отчетливо видим, они усиливаются в Канаде, они усиливаются в Соединенных Штатах Америки. Это вот мой личный опыт, мое личное общение мне позволяет говорить именно так. Вот мое личное впечатление, ощущение от различных контактов с политическими и прочими, так сказать, представителями ведущих стран мира, они вот заставляют нас думать, они дают нам возможность думать так. Ну, так что что-то меняется. Что-то меняется для Украины в лучшую сторону. И позиция Европы, позиция США восстанавливается как бы в правильном русле. Посмотрим, какой будет результат. Я надеюсь, что помощь военная и прочее поступит немедленно. И, конечно, вот мы говорили там со многими политиками, я говорю, слушайте, ну, ведь надо и у врага учиться. Вот Путин против вас ведет гибридную войну. А вы-то чё? А вы что, не знаете эти методы ведения гибридной войны? У Путина же вон там заблудились буряты с купленным в военторге танками. Не государство. В отпуск ушли буряты, сели на купленные в военторге танки, поехали в Украину. Ну а ваши-то что, не могут, что ли, заблудиться? Летчики, допустим, F-16, ушедшие на пенсию, ничего, они не могут заключить контракт с украинскими вооруженными силами. Если штурвал переданный вами техники, могут. Ну, сейчас американцы отправляют первую партию военных советников. Это, конечно, государственная структура. А могли бы сыграть изящнее, могли бы сыграть, ну вот, он работал у нас всю жизнь оператором РЛС, там, допустим, или пусковой установки, но уволился, решил там заработать, поехать там, вступить, заключить контракт с вооруженными силами Украины. Имеет право? Имеет право. Это деятельность государства? Нет. Ну, человек так решил. Есть же право у любого гражданина другой страны, и такой закон в Украине есть, позволяющий ему вступить в вооруженные силы и применить там свои умения, свои знания, свой опыт. Ну, Что, не могут приехать туда 20 или 100 уволившихся пилотов F-16 и наняться в Киеве на службу? Могут. Ну, то есть можно использовать гибридные методы войны, получить всю Путина. Если Путин вам преподает урок, и, значит, этот урок, который следует выучить и использовать, ну, делайте как Путин, а чего вы стесняетесь? Что вас держит от этого? Можно не посылать было военных советников, можно было посылать гражданских советников. Они вот уволились из Пентагона, они уволились из вооруженных сил. Но знание-то, как говорится, умищет, куда деть. Умищет, остался и опыт. Ну вот они приехали туда помогать, там, по зову сердца.
А нет ли у вас ощущения, что вот это вот отсутствие вот этого консолидированного мнения, какого-то общего решения, какого-то решительного шага, я не знаю, если не отправка в войск, то хотя бы вот то, что вы предлагаете, отправка туда отдельных групп военных, каких-то действий, которые реально могут...
Я не призываю к отправке военных, я призываю граждан. Они могут стать военными, но уже в Украине.
Я имею в виду, почему... Не кажется ли вам, что пока вот этого нет консолидированного решения, нет каких-то решительных действий, я не знаю, отправка человеческих ресурсов, которые бы действительно могли переломить ситуацию?
Это мы тоже обсуждали.
Да. Не кажется ли вам, что это, наоборот, служит затягиванию войны? И все это прекрасно понимают. И почему люди, которые обладают огромным политическим опытом, огромным опытом, знают, как проходят войны, знают, как это происходит, почему они не могут, почему они сами специально работают на это затягивание и не принимают какого-то решения, не... Ну, в конце концов, если вы не способны договориться, то, ну, хотя бы можно объявить о том, что вот есть такая проблема, давайте как-то ее вынесем на обсуждение. Вот в этом смысле вопрос к вам. Вот как вы оцениваете эту ситуацию?
Да мы ее одинаково все оцениваем. Вот моя беседа с высокопоставленными американцами, она лишний раз подтвердила. Я говорю, ребята, а у вас какой план? Какая стратегия? У вас есть какая-нибудь стратегия и план в отношении России? Или вы считаете, что, допустим, стихнут битвы на поле боя в Украине, и все наладится? Они говорят, да нет, мы все понимаем. Мы понимаем, что у нас нет никакого стратегии, никакого плана в отношении России. Я говорю, и чего? А он говорит, ты просто не понимаешь, что у нас еще год назад было. Сейчас мы начинаем хоть понимать, что нужна стратегия и план. И поэтому пока нет стратегии и плана, пока нет четкой последовательности действий, идут шарахани. Шарахани идут западного политического истеблишмента, западных, гражданского общества, там, активистов, журналистов и так далее. Они не знают, какой же план все-таки принят на вооружение, грубо говоря, какая стратегия, какая доктрина. Что с Россией-то делать? Никто ничего не знает. Вот я вчера рассказал американцам, говорю, слушайте, я вот был в Европейской комиссии, там, в Европейском парламенте, достаточно в серьезном уровне. Я говорю, ну вы хоть какую-то там схему, чертежик, там, как что должно что закончиться. Вы же понимаете, что война не закончится. Даже какой-то победой Украины, то Путин в Кремле останется. Они говорят, мы понимаем, ты понимаешь, что ты к нам пристал? Ну, типа вы к нам пристали. У нас 28 членов там, или 30 членов НАТО, там 20-30 членов там, Европейского Союза. Да мы с ума сойдем, согласовывать с каждой страной вот этот план. Мы вам что рекомендуем, ребята? Российские. Договориться с американцами. Я вчера американцы говорю, слушайте, они нам сказали, договориться с американцами. Пусть американцы разработают стратегию, план, доктрину, а мы их поддержим. Так легче. Я говорю, может быть, вы все-таки воспримете вот этот вот совет, который там Европа дает российской оппозиции, договориться с американцами, чтобы они приняли этот план, а мы типа поддержим. Нам проще поддержать, чем инициировать. Хотя Макрон сейчас, в общем-то, выступил в качестве инициатора такого плана, я это вижу. Поэтому, когда нет стратегии, непонятно, чего делать. Давать оружие, не давать, давать самолеты, не давать, системы или не давать. Беседовать с этими или не беседовать с этими. Оставить мазки, ведущие к Путину, или не оставлять мазки, ведущие к Путину. Или работать там с российскими демократическими силами, с представителями российской оппозиции. У них неопределенность. И эта неопределенность в том числе исходит, к сожалению, вторая проблема – это абсолютно, на мой взгляд, я ищу правильное политическое слово, недоработка или недооценка фактора союзнических отношений со стороны политического руководства Украины. Я уже об этом сейчас устал говорить, я больше не буду говорить, не буду посылать никаких мессенджеров, мессенджеров. Почему? Потому что, да, извините, если ошибся. Вот. Почему? Потому что я получил ответ. Ну, вот, может, не я лично, но я получил его там в каком-то достаточно достоверном виде. Украинская политическая власть не рассматривает никаких россиян в качестве союзников, кроме тех, кто там совершает рейды на Белгородскую область в составе легиона русского добровольческого корпуса. Все.
Вы считаете, ну, это ошибка? Это ошибка?
Ну, конечно. Почему? А потому что они потом спрашивают, а что санкции не работают? А почему у Путина огромный мобилизационный ресурс? А почему у него столько денег? А почему у него вот это? А почему это? И когда же кончится эта война?
А если украинцы будут небольшую группу людей, которые открыто выступают против войны, я имею в виду оппозиционных политиков, журналистов, рассматривать как своих союзников, это что это им даст?
Диалог, понимание глубоких процессов, которые в России, понимание способов и большей эффективности борьбы с путинским режимом, понимание, какой план, какая доктрина, какой стратегии нужно придерживаться для того, чтобы добиться быстрее, более быстрой и эффективной победы. Ну, например, они совершают огромные ошибки, на мой взгляд, это мое, может быть, ошибочное очень мнение, но, например, идет голосование по резолюции по СЭГИ. Мы там находимся, несколько человек, у нас представители России, даже там нам дают возможность какие-то поправочки там откорректировать и прочее, прочее, все, в общем, нормально, все тип-топ, все хорошо. Что мне говорит автор резолюции? Слушай, говорит, ну я включил еще деколонизацию. Я говорю, слушай, ты с какого дуба рухнул? Он говорит, ну вот понимаешь, ну... Я говорю, вы же должны, ребята, знать, вы же политики, вы же должны понимать, что это только Путину в плюс работает. Его пропаганде, вот эта вот попытка там искусственно раскалывать Россию на мелкие части и так далее и тому подобное. Говорит, да мы все понимаем. Я говорю, и чего? Мы не могли отказать украинской делегации. Они прямо вот железобетон наставят на этой формулировке. Я говорю, ну так я никак не пойму, вы хотите помочь Украине или помешать? Вот так просто скажите. Ну, у нас, старик, извини, такая вот ситуация. Вот мы не можем, мы не можем вот это. Сейчас вот в этих ситуациях, когда ребята там под бомбами, когда у них там понятно, люди погибают, когда там все это плохо, когда там Путин наступает, мы не можем вот им перечить в этом вопросе. Ну, хорошо. Включайте. Теперь Путин с пропагандой всем обращается, тем людям, которые еще вчера сомневались, думали. Они говорят, видите, смотрите, вот эти русофобы, что затеяли. Видите, что у них там написано? Ладно, это все там для вида, это тут для вида. А вот у них главное — деколонизация. Они хотят разбить нашу страну на многие части. Они хотят нас завоевать. Они хотят захватить наши природные богатства. Видите, что тут написано? Вот, мы вам говорили, а вы нам не верили. А вот теперь они сами сейчас потрохами выдали. Я говорю, вы же такой реакции добиваетесь от путинской пропаганды? Да, будет. Они вот сейчас с утра до ночи визжат там по этому поводу на всех каналах. И это действует на людей. Это плюс или минус Украине? Таких вещей я могу приводить сотни. Я привел самый простой, самый последний вот пример необдуманных решений и мыслей без просчета последствий. То есть они просто подарили Путину, Владимир, ну же, у тебя там инаугурация скоро, вот давай мы тебе сделаем подарок. Вот давай мы сейчас вот тебе в такой форме резолюцию, а ты тоже давай там используй ее как положено для укрепления антиукраинских, антизападных настроений. Ну, таких примеров сотни. Сотни. Потому что говорят, а чего же Путин, а почему у Путина деньги-то есть? Я говорю, ребят, ну как, вот так вот. Значит, вот надо было делать то-то. Вот там иноземцев предлагал, там и Мовчан предлагал, еще кто-то предлагал, там целая группа. Надо было делать так. А Путин получил на 260 миллиардов долларов больше, чем в среднем получал за год после войны. Что же делать-то? На сколько этих денег хватит? Я говорю, сколько хватит? Если он в год получил на 260 миллиардов больше, а тратит на войну в год 120, у него еще в прибыли. У него еще денег до хрена. Вот и считать, что на три года точно у них деньги есть на войну. Вот, поэтому, или там, а что же там у нас, значит, с колебанием режима-то? Почему? Он говорит, слушайте, ну вы же, кого же, вы же все лучше знаете, но вы же сами загнали людей в угол, вот они взяли, те люди принесли Путину дополнительных 50 миллиардов в прошлом году. Потому что политика дискриминации, она, ну, мало того, что она там противоречит международному праву, так она противоречит здравому смыслу, она укрепляет Путина. Вы сами это делаете, вы же никого не спрашиваете. А потом говорите, а почему это не работает, а почему это не работает, а почему это ухудшилось, а почему эта ситуация... Ну, мы хотели вам объяснить, но мы же говорим, идите нафиг. Мы все это сами знаем лучше вас. Ну, окей. Ну, проблем. Мы как-нибудь обойдемся, да? Ну, хорошо. Я вот объясняю, говорю, где у вас российская экспертиза? Вот я много... Мы не хотим за вас решать. Но мы хотим вам дать нашу точку зрения. Вот ту точку зрения и туда, где какие-то принимаются важные решения. Как мы, значит, можем это самое решать эти вопросы? Они говорят, да. Я говорю, нужно создавать каналы, хотя бы экспертизы, хотя бы понимание, хотя бы дискуссии. А мы в этом процессе не участвуем, да, мы, ну, хорошо, ну, тогда не спрашивайте, почему не работают меры, которые принимаются в надежде на то, что там это ускорит победу. Или работают не так, или работают неэффективно, или работают на очень долгую это самое. Вот и все.
Геннадий Владимирович, понятно, с этим все ясно, с мерами, в том числе экономическими, которые не принимает по разным причинам Европа, тоже все ясно. Вот с позиции Украины хотела все-таки вам немножечко возразить. Получается так, что как будто бы Украина сейчас, находясь в позиции войны, должна заниматься тем, чтобы разбираться, кто вот, допустим, из тех бизнесменов, которые сначала там выступали за войну, потом выступали против, потом как будто бы не определились, кто из них действительно является союзником и нет. И таким образом подрывать свою политическую позицию.
Я ни хрена не понимаю, извиняюсь за выражение, почему Украина должна с какими-то бизнесменами разбираться. Вот это вот откуда у вас такой посыл?
Я имею в виду, вы сказали, что Украина должна вести переговоры.
Я не сказал, что она должна, я сказал, что она может.
Может. Но вы сказали, что ошибка то, что Украина этого не делает.
На мой взгляд, да. Что она не ведет союзнического диалога с российской оппозицией.
Конечно. Но разве это не подорвет ее позиции? Потому что позиция в России очень-очень-очень разная, с очень разными точками зрения.
Я чего сказал? Может быть, я просто плохо выражаю свои мысли на русском языке? Я допускаю это. Но я сказал, что диалог должен существовать политическим, на мой взгляд. Это мое представление, он может быть ошибочный. Но должен существовать нормальный союзнический диалог между противниками Путина, огромной миграции России, которая поддержит Украину во всех смыслах этого слова, должен состоять политический диалог и поиск решений. Я не призывал проводить экспертизу каждого бизнесмена. Это просто, я не знаю, почему такой вывод сделали. У нас нет политического диалога и нет понимания союзнических отношений. Мы боремся с Путиным, они борются с Путиным. Вот они говорят, а мы боремся с Россией. Я говорю, ну если вы боретесь с Россией, ребята, тогда, извините, это очень долгая, изнурительная и малоэффективная борьба, если вы боретесь с Россией. А мы боремся с путинским режимом, с его оккупационной армией, с его агрессивными планами. Может быть, нам бороться вот с этим вместе, искать способы. Они говорят, не-не, мы боремся с Россией. У нас нет хороших русских, хорошие русские только те, которые с автоматами, значит, сражаются вот там, где-то в Белгородской и Курской области, условно говоря. Я говорю, ну хорошо, мы готовы принять любую вашу позицию. Безусловно, Россия перед вами виновата, и русский народ перед вами виноват, и все прочее. Вы имеете право так говорить. Но не лучше ли попытаться найти дополнительные возможности ускорить победу в этой войне?
А кто в этой ситуации мог бы говорить от имени российской оппозиции?
Да они всех знают. Украинцы знают всех по именам. Им не надо вот этот вопрос задавать. Они это все знают. У них нет никаких
иллюзий. Ну, например, официально, если мы говорим про какое-то официальное представительство. Возможно ли оно вообще у российской оппозиции официальное представительство?
У нас есть официальная платформа в парламентской ассамблее Совета Европы. Я много раз предлагал использовать эту площадку как посредническую нейтральную площадку для любого диалога, неформального, формального, любого. Там есть люди в этой платформе, люди, которые имеют свою аудиторию, свое влияние, свои СМИ, свое представление о том, как можно ускорить победу над путинизмом и так далее. Украинцы это не знают? Знают. Они не встречались с нами в Европарламенте? Встречались. Они не встречались с нами на каких-то серьезных международных мероприятиях, Мюнхенской конференции, Нормандской конференции и так далее. Не встречались? Встречались. Они не знают этих людей? Они не знают, кто с ними общается. Ну, что вы как будто говорите, ерунду.
Я говорю о том, что не может ли возникнуть ситуация, когда какая-то группа людей, допустим, в переговорах с Украиной, вызовется представлять российскую оппозицию, а потом, например, их противники, допустим, в лице ФБК, скажут, что ну, мы к этому отношения не имеем, мы тоже российская оппозиция.
Ну, хорошо, вы не имеете отношения, если кто не хочет иметь отношения. ПАСЭ приглашает всех. А дальше уже вопрос, там, кто способен, кто хочет, кто может, кто готов. Вот, там нет никаких ограничений. Поэтому мы же говорим об экспертизе. Мы же не говорим, что мы за вас от имени России примем решение. Мы говорим, ребят, хотите помочь? Мы готовы помочь словом и делом. Они говорят, нет, мы вас с вами не хотим. Ну, хорошо, ладно, мы ждем. Захотите, дорогу, ворота открыты, калитка открыта, телефон вы наши знаете, как говорят за рубежом, да, телефон не меняли. Вот, поэтому, пожалуйста, как говорится, открыты двери, обращайтесь, если нужно. Потому что Запад начал обращаться, с Западом устраивается диалог. Они там не говорят, вы выбрали себе вождя русские? Они не говорят так. Я говорю, вообще, а я вообще говорю, что, ну, слушайте, а нам вожди вот эти вот здесь вот сидят. Он у нас один вождь в Кремле засел, никак не хочет оттуда уходить. Вот, вот он, где вот сыты по горло этими вождями. Хотите, будем разговаривать. Вам нужна российская экспертиза, мы вам поможем. Вы хотите понять, почему не работают те или иные формы, методы, почему у Путина много денег, почему у Путина работает там то-то, 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 мы вам скажем. Вы можете наши советы учитывать, можете не учитывать. Вы можете решать так, можете решать по-другому. Но вы хотя бы выслушайте советы, мнение. Мы же ничего, что значит представлять российскую оппозицию? Мы что там, в Совете Европы голосуем, что ли? Мы там что, какие-то принимаем решения программы? Нет. Мы просто говорим, что мы хотим вам помочь разобраться в сложных вопросах бытия сегодняшней войны. Хотите, мы будем это сделать. Не хотите, делайте сами. Какой же тут узурпации, какой власти тут происходит? Я не понимаю.
Да, я говорила не про власть,
Нам вождя не доставало, да, буйных, настоящих буйных малых, вот и нет вожаков. Знаем мы это все.
Нет, ни в коем случае не про власть, конечно же. Я говорила про представительство. Давайте у нас осталось еще...
Представительство. Что значит представительство? Представительная власть – это парламент. Вот когда тебя избирают люди, ты представляешь в парламенте определенные категорию, территорию, где много-много-много тысяч людей живет. Вот это представительство. А мы говорим о том, что нам нужно устраивать политический контакт между теми людьми, которые представляют демократическую политическую миграцию за рубежом, и она понятна какая. Это миграция, там все люди, как говорится, под ярким светом, там можно все разглядеть. Там несложно. Это в России, может, сейчас сложно разглядеть, потому что там, понятно, условия диктатуры. А здесь-то что разглядывать? Всем все понятно, кто что что-то говорит, кто что делает, какие результаты, какие мысказни, какие статьи, какие книги, какие совещания и так далее. Что тут все понятно. Хочешь устраивать свои отношения, не хочешь, не устраивай. Потому что там Украина, допустим, я все время говорю, ребята, а вы как вот? Вот мы вчера общались тоже опять с этими, с нашими коллегами-политиками. Я говорю, смотрите, вот что вам дешевле, проще и безопаснее? Переубеждать людей, менять их сознание или убивать их, так сказать, на поле боя, чтобы мозги работали, не работали вообще уже потом, после смерти или там после какой-то тяжелой травмы? Они говорят, ну, конечно, лучше переубеждать. Я говорю, вот это большой СМИ, который вот много наших бегает, журналистов, талантливых организаторов, стоит 50 миллионов в год, который будет традиционными методами влиять на ту часть населения, которая не наша. Но наша аудитория 30 миллионов, 35 взрослого населения. А 65 находится под тем или иным воздействием путинской пропаганды. Как вы собираетесь на 65 миллионов влиять? Убивать их на фронте? Дорогой способ, опасный. Может быть, все-таки сделать что-то такое? Вот эту контрпропаганду настоящую. Как в Европе, она, кстати говоря, нуждается, Европа в этом, так и на России, вот французы спутники дают. Пожалуйста, давайте сделаем. 50 миллионов надо. Сколько стоит за Хаймерсов двух батарей? 100 миллионов. А тут год работает СМИ, которые будут влиять на аудиторию много миллионов людей, которые привыкли воспринимать информацию, сидя лузгой семечки на диване, так сказать, с пивком, и поглядывая, так сказать, на имещевкающие каналы. Ну дайте им дегустацию французских вин, дайте им культуру, дайте им моду, Дайте, а параллельно с этим будут ток-шоу идти, информация и так далее и тому подобное. То есть люди привыкли, большинство людей привыкли воспринимать информацию именно так. Но этого уже нет. Вот то, что мы сейчас с вами делаем, это же разговорный жанр. Вы меня спрашиваете, я отвечаю. Я вас спрашиваю, вы мне отвечаете. Мы с вами можем там поспорить немножко. А где вот, ну покажите Лигу чемпионов. Пусть мужики смотрят футбол, заодно дайте им ленту информационную. Проведите хорошее ток-шоу. Создайте документальные фильмы классные. Покажите хорошие художественные фильмы. Покажите какие-то, не знаю, там, соревнования кулинаров. Ну, что угодно. Но это уже нет. 2 года войны идет, ни хрена ничего нет. Никакой серьезной контрпропаганды нет. Да, мы работаем с той аудиторией, которая на нашей волне. 30-35 миллионов, я ее оцениваю. В общем, всего. Людей, которые там против Путина, против войны, которые примерно на наших взглядах, примерно на наших позициях. Но остальные-то, включая Первый канал, вот эту жвачку, и пошло-поехало. 8 лет бомбили Донбасс, и, так сказать, Бомбас, и прочее, прочее, прочее. Вся эта лабуда идет с утра до ночи. Это ложь, вранье, так сказать, и хорошо рассчитанная, так сказать, пропаганда. Но где действие-то? Украинцы не могли, так сказать, поставить вопрос о создании контрпропагандистской СМИ перед Европой? Могли. Так они говорят, нет, никакого славянского мира быть не может. Почему они не могли противопоставить славянскому, русскому миру, славянский мир, идеологически? Ну, хотя бы обсудить эту тему. Ее за 2 года ни разу не обсуждали. Там много, вот Пугачёва, Галкин, кумиры публики. Но почему не показать их концерты? Почему, допустим, там, ну вот нормальные, просто обычные. Смотрите, сколько здесь идет с успехом в Париже оперы, музыкальные произведения, спектакли российских актеров, режиссеров, композиторов и так далее. Почему это не показать на обычную публику, которая привыкла, что здесь бегают геи какие-то там перемазанные краской, и больше никого нет? Ну что, все уже пройдено. Я говорю, слушайте, есть опыт холодной войны, вы же ее выиграли. Вы какого черта ее забыли, вот этот опыт? Почему вы забыли это? Вы же выиграли холодную войну. Она же не только выигрывалась там гонкой вооружений, она выигрывалась и пропагандой, она выигрывалась показом нормального образа жизни, она выигрывалась историческими очерками, она выигрывалась много чем. А сейчас-то чего вы этого не делаете? Почему вы уповаете только на одно? Кто там на поле боя кого перекокошит больше? Но у Путина народу больше, у Путина солдат больше. Путин мобилизовал свой оборонный комплекс. Да, он хреновые снаряды выпускает, но много. А вы не можете выпустить такое количество снарядов. И поэтому он вас чем-то серьезно переигрывает, в том числе в гибридных войнах. Ну, вот, собственно говоря, такой диалог должен быть. Но не хотите, не надо.
Геннадий Владимирович, несколько минут у нас осталось. Я, во-первых, напомню нашим слушателям, что вы можете нам помогать. В описании сказано подробно, как это сделать разными способами из любой точки мира. А у нас осталось несколько минут. Хочу успеть спросить вас про фильм «Команды Навального. Предатели». Я думаю, что вы уже успели и посмотреть, и обсудить его с нашими коллегами.
Посмотреть успел и обсудить.
Да, да. И я даже да, я даже видела ваш основной тейк по поводу этого фильма, связанный с тем, что фильм вышел не вовремя. Вот не могли бы вы объяснить, что
это? Да, очень просто объяснять. Давайте мы сейчас вот отбросим, кто прав, кто не прав, кто там чего сделал.
Тем более на это не осталось времени, да.
Не осталось времени. Скажите, пожалуйста, вот итог этой первой серии, она помогла объединить усилия Путина против Путина или, так сказать, породить кучу конфликтов и противоречий? Ваш ответ.
Пока я вижу конфликты и противоречия. И, с другой стороны, я вижу обсуждение, дискуссию.
А дискуссия чему помогает сейчас?
Дискуссия помогает разобраться со своим прошлым и понять, кто виноват, и, может быть, избежать каких-то ошибок?
Может быть. Только давайте тогда обсудим 17-й год. Давайте тогда обсудим 1870... Какой год, когда был убит Александр II? Вот это период ключевой. Давайте мы обсудим ситуацию с созданием Государственной Думы. 1905 год, тоже развилка. Вот это тоже надо обсуждать, потому что все то, что мы сейчас имеем, выросло оттуда. Выросло оттуда. Когда был убит Александр II, за несколько дней до оглашения конституционной реформы, перехода на конституционную монархию. Была другая мировая история. Не убей его и дай ему возможность элиты провести эту реформу. Давайте мы обсудим тогда действительно серьезный поворотный момент Конституции 1993 года, в которой был начертан сценарий превращения России в диктатуру. Кто обсуждает это? Проще обсуждать чековые опционы, проще обсуждать, какие квартиры Ельцин себе там отремонтировал, проще обсуждать, кто там кого куда кинул и так далее. Но если мы обсуждаем прошлое, давайте обсуждать поворотные моменты нашей истории, которые привели к трагедии 20-го столетия, когда было укокошено 65 миллионов, убито, умерщвлено 65 миллионов граждан России или Советского Союза. Давайте мы обсудим эти моменты. У нас страшное прошлое. Оно не изучено, не открыты архивы. В чем сосредоточено в 90-х годах? Сейчас, когда нужно менять усилия.
Да, да. Я просто хочу предположить, почему именно 90-е, потому что, есть вероятность, что при какой-то модели смены власти, возможно, нечто похожее, потому что потребуются какие-то экономические реформы, потребуются какие-то политические реформы.
Понятно. Да. А что мы, какой вывод делаем из этого фильма? Вот вы считаете, какое главное событие привело к сегодняшней диктатуре, войне и так далее? Вот лично вы, посмотрев фильм.
Давайте я все-таки вам уступлю, потому что у нас сейчас...
Не-не-не, мне очень интересно, потому что вы новое, молодое поколение. У меня-то ладно, там я ее выразил, точку зрения. Мне просто вот интересно мнение умного человека, молодого поколения, который посмотрел фильм. Вот какая ключевая ошибка, где мы ошиблись, самый вот как бы поворотная точка, поворотный пункт?
Я не возьмусь, наверное, сделать такой вывод.
Подождите, вы смотрели фильм?
Да.
Вы наверняка ведете передачи с обсуждением этого фильма. Вы, не просто посмотрели фильм и забыли, а вы еще, внимательнейшим образом посмотрели. И у вас не может не быть своего собственного мнения о том, где же все-таки, собака порылась и где все вот это вот произошло. Какой момент, какой самый важный, трагический момент, который нельзя повторять в будущем, вы бы увидели вот в этом фильме. Можно у вас спросить ваше просто мнение как человека молодого, который будет жить по демократической и свободной России, я в этом уверен.
Мое мнение, не связанное с этим фильмом, это то, что, во-первых, это была череда определенных ошибок, во-вторых, ошибка была – это выборы 96-го года, и потом итоговая ошибка – это назначение Путина в 99-м. Теперь ваше мнение, если позволите.
Просто я вам скажу, что когда я пришел в Думу первые дни, и прочитал Конституцию, а я это сделал на даче, у меня было впечатление, что я вернулся с похорон хорошего человека. Я сказал, это был 2000 год какой-то, да, нет, 2001. Я своей жене сказал: «Маша, стране капец». Я другое слово употребил, более точнее. Я сказал это в 2001 году. Не потому, что пришел Путин, а потому, что я прочитал Конституцию. В Конституции 1993 года был заложен путь России в диктатуру. Вот вы этого не увидели, не узнали, потому что об этом не говорит фильм. А на самом деле, если вы прочтете внимательно Конституцию и попробуете понять, как организована политическая власть в России, то приход диктатора был неизбежен. Он был предначертан этой Конституцией, которая была принята специально для того, чтобы в России был всевластный президент, полностью, и не было никакой альтернативы этой власти, никаких систем сдержек противовесов. Это все было заложено 12 декабря, было принято 1993 года, после расстрела парламента из танков. Вместо диалога в этой власти была вооруженная стычка. Вот вы сделали там 96-й год. 96-й год уже был там написан в Конституции. Вы знаете, что, фильм. А вы знаете, что в 96-м году Путин? Ельцин всерьез рассматривал, обсуждал своим ближайшим окружением вопросы введения военного положения, отмены выборов. Потому что он не хотел расставаться с властью. Искал способ остаться в этой власти. В том числе, вот это был сценарий, это я точно знаю от людей, которые окружали Ельцина тогда, что он был готов к введению военного положения. И люди, которые были вокруг, сказали: «Борис Николаевич, давайте все-таки не будем это делать, давайте все-таки мы выиграем эти выборы».
Я вынуждена вас прерывать. К сожалению, у нас закончилось время нашего разговора. Да, на очень интересном и важном моменте.
Фильм не дает понимания ключевых ошибок. Он просто дает яркую картинку одних из аспектов политической жизни 90-х годов.
Спасибо вам большое. Спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо всем, кто нас слушал. Разговор получился насыщенным, как я и обещала. Обязательно не забывайте ставить лайки, подписываться на нас, писать комментарии. Спасибо вам большое, Геннадий Владимирович, за эту беседу и за объяснение многих моментов. Я думаю, как мне, так и зрителям.
Спасибо.